говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Ну и события. Опрос Левада-центра дал рекордно скандальный результат. Роль Иосифа Сталина в истории полностью или частично положительно оценивает до 70% россиян. У нас в студии историк Никита Соколов, научный сотрудник Левада-центра, социолог Карина Пипи. На связи с нами будет историк Андрей Зубов. И, надеюсь, в скайпе появится политик Виктор Аукснис и глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Добрый вечер, господа. Я с Кариной хотел начать разговор. А вот один из самых частых аргументов людей, которые я сегодня видел в Фейсбуке, ну, очень часто, они говорят, мы не верим этим данным, как может это быть, в моем окружении таких людей нет, как можно одобрять деяния убийц миллионов россиян, жителей Советского Союза. Вот каков ваш ответ?
Это уже достаточно привычный для социологов стал аргумент, особенно со стороны аудитории Фейсбука, которая, к сожалению, пока не отражает структуру общества в целом, и, соответственно, ни о какой репрезентативности речи быть не может. И, соответственно, в этом, как говорит наш директор Лев Дмитриевич Гудков, и есть кризис понимания реальности, когда вместо того, чтобы понимать данные, мы виним инструменты и говорим, что он, значит, не работает. Опять же, к этому можно обвинять социологов в том, что они там вот неправильно задали про человеческие жертвы, про великие цели. Но, товарищи, ради бога, как говорится. Если мы посмотрим на все другие опросы, которые проводит Левада-центр или там другие службы общественного мнения, мы за последние 5 лет увидим, во-первых, активное включение образа Сталина в общественное мнение. Его стали там чаще называть среди выдающихся людей, среди там политиков, правителей. То есть явный интерес к персоне раз. С другой стороны, мы видим, что этот интерес приобретает скорее положительную оценку.
Ну, хорошо, у меня еще есть к вам поспорить, о чем и о методологии, в частности, и там о вопросе. Но у нас сейчас Михаил Федотов на связи по скайпу. Человек занятой государственный. Михаил Александрович, добрый день. Хотел вас спросить. Вот получается ли так, что вот мы получили эти данные, и они доказывают, что программа десталинизации, которой занимался Совет по правам человека, предлагал ее, полностью провалилась?
Нет, он об этом не говорит, конечно. Он говорит о другом, что эту программу надо продолжать. И я считаю, что это абсолютно правильно. И мы об этом говорили с президентом 11 декабря прошлого года. И президент поручил правительству продлить действия нашей программы до конца 2024 года. Так что у нас есть еще впереди время для того, чтобы этой программой заниматься вплотную. Более того, есть созданная распоряжением президента межведомственная рабочая группа, которая занимается как раз координацией деятельности по реализации этой программы. Ну, кстати говоря, она называется не программа десталинизации, она называется «Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий». Это более точное название, хотя и более длинное. Но важно то, что есть эта программа, она утверждена распоряжением правительства. Есть межведомственная рабочая группа, она утверждена распоряжением президента. Эта рабочая группа действительно рабочая, потому что мы практически каждый месяц собираемся, решаем конкретные проблемы. И те проекты, которые реализуются, они в значительной степени реализуются благодаря нашей поддержке. И это касается не только создания общенационального мемориала памяти жертв политических репрессий в Москве на проспекте Академика Сахарова, но это касается и других таких же знаковых событий, знаковых мемориалов, которые были созданы, например, недавно в Екатеринбурге на 12-м километре, где была установлена скульптура Эрнста Неизвестного «Маски скорби. Европа-Азия». Надеюсь, нам удастся реализовать мечту Эрнста Неизвестного и установить еще третью его скульптуру «Маски скорби» там, где он хотел, в Иркуте.
Ну вот вы занимаетесь, я так вижу, по вашему отчету, такой вот монументальной пропагандой, а факт против вас, программа идет, количество людей, симпатизирующих товарищу Сталину, безусловному злодею, растет. Значит, что-то неправильно в этой программе, или просто она для галочки двигается, а толку нет?
Да, она не для галочки двигается, потому что ее двигают те люди, которые кровно заинтересованы в том, чтобы она была реализована. Это наши ученые-архивисты, это наши историки, это наши правозащитники. Я думаю, что вы не будете упрекать Наталью Дмитриевну Солженицыну в том, что она занимается этой программой для галочки. Или покойного Арсения Борисовича Рогинского, главу мемориала, в том, что он занимался этой программой для галочки. Нет, это люди, которые действительно...
Государство, которое действует так, что, ну, например, пожалуйста, жалоб на то, что архивы становятся все более недоступными, я от коллег-историков слышу все больше и больше. То есть никакого реального рассекречивания как-то вот не видно. Наоборот, есть препоны, которые создаются на пути исследователей в том же архиве ФСБ, в государственных многих архивах. Разве эта проблема вам неизвестна?
Эта проблема известна, и мы этой проблемой занимаемся. Если бы этой проблемы не было, нам было бы, конечно, легче, мы могли бы заниматься другими проблемами. Но если бы мы не занимались, эта проблема была бы гораздо острее. И сейчас мы знаем, как подойти к решению этой проблемы. И это уже большое дело. Так что мы этим занимаемся, мы не стоим на месте.
А как, где успехи-то? Можно что-то сказать по этому поводу? Конкретные вещи. Я не говорю, что занимаемся. Вот я знаю, что людям отказывают в доступе к архивно-следственным делам, что людям не дают нормально копировать теперь, усложняют этот процесс. Ну и много других всяких интересных историй. К делам лиц нереабилитированных доступ запрещен фактически ведомственными инструкциями. Засекречивается заново многое. Я не вижу просто никакого результата. Вы уж меня простите.
То есть вы предлагаете опустить руки, уйти в сторону и тихо забиться в углу?
Нет, мне кажется, что вам надо проанализировать вашу деятельность и понять, где допущены какие-то важные ошибки.
Мы анализируем свою деятельность постоянно. Мы знаем все свои ошибки. Ошибок очень много. Мы много чего не доделали. Но все, что мы сделали правильно. От того, что не все наши действия дают результат, это говорит только об одном, что не все зависит от нас. Я думаю, это вы понимаете.
Все от вас зависит, я согласен, но вот я с интересом слушал выступление вашего шефа Владимира Путина. Всякий раз, когда он говорит о репрессиях, он говорит, что вот репрессии, да, кто их произвел? Сталин, ВКПБ, НКВД, МГБ, он никогда не произносит. Может быть, вы ему для начала объясните, что следовало бы говорить не о репрессиях вообще со стороны условных инопланетян, а со стороны соответствующих репрессивных структур. Наверное, тогда и чиновники по-другому бы реагировали даже на участие в каких-то вот этих мемориальных церемониях его.
Ну, я думаю, что слова президента, которые были им сказаны на открытии мемориала жертвам политических репрессий на проспекте Академика Сахарова, они вполне определенные. И как бы дополнений они и не требуют. Потому что абсолютно ясно сказано, что мы осуждаем эти репрессии, что эти репрессии связаны с тоталитарным режимом, который в течение целого ряда десятилетий царил в нашей стране. И когда вы говорите о органах там, ВЧК, НКВД и так далее, давайте не забывать, что они были инструментом в руках совершенно определенной политической структуры, а именно ВКПБ, КПСС. И они выполняли те решения, которые принимались партией. И по этому вопросу есть постановление Конституционного суда 1992 года, где четко сказано, что в стране существовал режим ничем не прикрытой тирании. Это была диктатура, которая не основывалась на законе и не останавливалась перед нарушениями закона. Так что вот это постановление Конституционного суда – это такая же основа нашей деятельности – как и закон о реабилитации жертв политических репрессий. Кстати, именно в этом законе говорится о том, что дела лиц нереабилитированных, они не предоставляются. Именно в этом законе это говорится.
Ни в какой форме.
Да.
Запрета там. Давайте, это вопрос трактовки.
Ну, может быть, это вопрос трактовки. Давайте обсуждать. Но в любом случае, наш совет как раз выступает за то, чтобы был доступ к этим делам тоже, потому что дела нацистских преступников заслуживают того, чтобы общество знало о них.
Хорошо, Михаил Александрович, спасибо вам за комментарии. Вот, я надеюсь, что вы что-то еще сможете позитивное сделать в рамках вашей теории. Да, спасибо. Я вынужден сейчас подключить Андрея Зубова, просто у него сегодня лекция, и, к сожалению, он тоже спешит. Андрей Борисович, вы знаете эти данные, которые поступили вот от Левада-центра. Ну что, для вас это что-то новое, принципиально меняющее ощущение жизни в нынешней современной России?
Нет, вы знаете, это не совершенно новое. Это динамика, это некая динамика, действительно очень плохая, когда за прошедшие 10 лет, скажем так, с 2008 года, когда количество людей, осуждавших репрессии, сталинские репрессии, и самого, сам сталинский режим был максимально высоким, он достигал, по-моему, более чем 40%. Вот, теперь оно сократилось, и, по-моему, где-то там цифра около 19%, которые это осуждают. Вот, но я объясняю это двумя вещами. Причем первое, совершенно понятное, это то, что изменена вся система образования, и нынешняя власть формирует образ, действительно положительный образ коммунистического государства, тоталитарного режима, образ сталинской, ленинской России, и особенно сталинской. И поэтому ясно совершенно, что люди постепенно этому учатся и привыкают к этому. Посмотрите, вот рядом Украина, в Украине такие же советские люди, с таким же советским бэкграундом, и такие же учителя. Но там принципиально другая позиция, там Голодомор тема, там тема сталинские репрессии, там уничтожение памятников Ленину. И каждый год снижается число людей, которые на опросах говорят о том, что они считают сталинский режим чем-то хорошим. И надо сказать, что эти опросы Левада-центра проводил вместе с украинским социологическим агентством. Они совершенно верифицируемы. В одной стране растут эти цифры, другой цифры уменьшаются. Но здесь еще второй момент, очень важный. Я думаю, намного более важный, чем первый. Хотя, разумеется, нам, людям, связанным с образованием, надо работать, чтобы объяснять, что такое коммунистический режим, тоталитарный режим на самом деле. Второе – это то, что вот эти цифры – это в первую очередь свидетельство глубокого недовольства людей и нынешним путинским режимом. Этот нынешний путинский режим сейчас, по всем социологическим данным, потерял поддержку большинства общества. Он крайне раздражает людей своим, в общем, невозбранным обворовыванием страны, своей вседозволенностью. Слово «чекисты» отобрали, «чекисты» отжали. Это обычные слова в сфере бизнеса, потому что весь бизнес или облагается таким законным чекистским побором, или просто отбирается, если это достаточно крупный и выгодный бизнес. Народ стонет от нынешней власти и говорит, управы на вас нет. А поскольку люди очень плохо образованы и никакого другого прошлого, кроме советского, не знают, и эти же самые чекисты, чтобы обелить себя, пытаются постоянно хорошо говорить о НКВД, о Дзержинском, о ВЧК, как о действительно ревнителях чести, совести, разумеется, это ложь, но об этом постоянно говорится, значит, что пишет Бортников в своих статьях, то люди говорят, в те были настоящие, те были нормальные. Вот их бы сюда, они бы сейчас вас бы всех, ребята, бы в стенки поставили. И вот это негативное отношение к нынешней власти при абсолютной необразованности людей в области национальной истории приводит к повышению постоянно рейтинга Сталина. То есть положительная оценка Сталина и репрессий – это отрицательная оценка нынешнего режима и нынешних временщиков. Конечно, люди думают не о том, что вот нас поставят к стенке, думают, что вот вас, которые нас сделали людьми третьего сорта, все ограбили, 3% людей владеют всеми капиталами в стране, вот вас и поставят к стенке, вот вас отправят в Магадан. Вот именно это заставляет людей так высоко оценивать этого абсолютно отвратительного человека Иосифа Сталина.
Андрей Борисович, ну вы, наверное, слышали, с нами был Михаил Федотов, он говорил, что есть государственная программа, я ее коротко называю, по десталинизации, а вот как так получается, есть эта программа, а такое впечатление, что есть еще одна программа, ну, на телевидении, например, программа сталинизации, вот как это все сочетается, вообще, что вы думаете о деятельности СПЧ?
Программы ресталинизации, так сказать. Вот. Вы знаете, меня самого когда-то приглашали в эту программу мемориализации памяти жертв коммунистических репрессий. Какое-то время я даже там был, пока был профессором ГИМО, потом постепенно все прекратилось, естественно. Ну, безусловно, эта программа, когда создавалась, у нее еще были какие-то надежды, но постепенно режим все более и более откровенно становится чекистским. Естественно, все больше и больше обеляет чекистское, советское, коммунистическое, тоталитарное прошлое. И поэтому эта программа осталась, ну, как некая ширма, как некая остаточная форма, чтобы просто в нужный момент сказать, вот, смотрите, у нас есть такая программа. А на самом деле, безусловно, на один шаг в сторону десталинизации приходится 10 шагов в сторону ресталинизации. Причем, безусловно, никто не говорит о коммунистической идеологии, это люди думают, что коммунистическая идеология – это идеология справедливости, в этом убеждают. Не только коммунисты, кстати говоря, но и та же «Единая Россия». Вот, именно пытаясь оправдать чекизм прошлых отцов и дедов нынешних правителей. А на самом деле все эти люди, конечно, голосуют за то, чтобы вот такие, как Путин, оказались бы там, где оказались враги Сталина. Вот, собственно, это и есть настоящее объяснение тех цифр, которые выявил опрос Льва Дмитриевича Гудкова.
Спасибо. Андрей Зубов был у нас в эфире. Карина, что вы скажете? Вот это выявил ваш опрос или нечто другое?
Ну, на самом деле, слова о том, что причина только в, значит, социальной несправедливости делать население таким уж кровожадным я бы не стала, потому что на самом деле, если посмотреть на динамику общественного мнения, то и в пик одобрения власти, в пик подъема, в общем-то, консолидации и прочих связанных с Крымом историй, в общем-то, отношение к Сталину уже начало улучшаться. Тогда, в принципе, все были молчаливо довольны, да, в угоду, соответственно, внешнеполитическим интересам. Другое дело, что, да, действительно, за последний год все данные, касаемые там каких-то громких скандалов, связанных с коррупцией, данные, особенно касающиеся материального положения семей, личных доходов, доходов домохозяйств, они демонстрируют отрицательную динамику после пенсионной реформы. Этот, соответственно, рост запроса на социальную справедливость, естественно, он вырос. И Сталин тут уже заиграл новыми красками, потому что его стали в значительной степени рассматривать не только как человека, который, да, привел к Великой Победе, а мы знаем, что Великая Победа, опять же, по данным опросов любых служб общественного мнения, это повод номер один для национальной гордости был, ну, и остается.
То, на чем стоит режим современный.
Да, соответственно.
Хорошо, Никита Соколов долго молчал, всех выслушал. Теперь может подвести итоги этого круга вот с участием тех, кто был.
Я решительно отказываюсь подводить какие-нибудь итоги, но у меня есть...
Предварительные.
Некоторые обнадеживающие соображения. Во-первых, паниковать, на мой взгляд, совершенно как-то излишне, по той простой причине, что, ну да, вот такие результаты. А что четверть наших соотечественников верят, что Земля плоская, вас не смущает?
Ну, а что, это опрос Левада-центра?
Ну, по-моему, да.
Да, были, да.
Да. Вот. А то, что там половина людей, называющих себя православными, отрицают, что они христиане, это вас не смущает? Нет? Ничего. Надо иметь в виду, что этот опрос, кроме всего прочего, показывает еще, что мы живем в стране, в которой, ну, как-то очень плохо с логикой. А те институты, которые должны были бы следить за гигиеной общественной мысли, они в этой стране или вовсе уничтожены, или как-то недопущены до широковещательных средств массовой информации. Поэтому у нас, я не знаю, вот у нас Владимир Мединский, доктор исторических наук. Вот такая у нас историческая наука. И народ совершенно справедливо в эту историческую науку не верит, видя перед собой Мединского, доктора исторических наук.
Давайте, но динамика здесь
давайте
есть?
Сделаем,
динамика
давайте сделаем, давайте сделаем на это скидку. Это первое, что я
хорошо.
Хочу. На то, что с логикой вообще нехорошо, и историкам как-то плохо верят, и заслуженно плохо верят, потому что репутация у советской и российской исторической науки в целом, в общем, скверная.
Колебалась с генеральной линией.
И заслуженно скверная, ровно потому что она колебалась с генеральной линией, и никто ее всерьез как науку до самого последнего времени не воспринимал. И она восстанавливает свои репутационные позиции с большим трудом. Вот. Второе дело чрезвычайно важное, которое нельзя упускать. Вот об этом уже отчасти говорилось, но я бы хотел про это сказать более ясно и подробно. Ведь война не просто предмет гордости, победа не просто предмет гордости. Ведь что произошло за последние 20 лет? Значит, у каждого европейского народа, у каждого европейского гражданского общества, с тех пор, как в 18 веке был изобретен конструкт гражданской нации, гражданская нация скрепляется общей исторической судьбой. Ну, в числе прочих. Там, языком, культурой, территорией, особенностями хозяйства и общей исторической судьбой. Отсюда, поэтому начинаются учебники для гимназии по истории, чтобы всех научить этой единой для всех истории, и показать, кто у нации враги и кто ее герои. Так, в связи с этим у каждой нации есть некоторый миф основания. То есть та точка в истории, с которой она ведет свое родословие. Вот это вот точка сборки этой гражданской нации. Ну, как у французов примерно день взятия Бастилии. Ну, во всяком случае, французская революция. Значит, в России современной. Ну, в царской России это был там призвание Рюрика. В Советском Союзе это была Октябрьская революция. Ну, понятно, где рождается новая общность. И на каких основаниях она строится. И теперь смотрите, что произошло с современной Россией. Естественно, днем основания современной России был бы август 91-го года. Фактическое крушение коммунистического режима. Но тогда на передний план выходили бы какие, собственно, лозунги и знамена? Свобода, честь, право. Нынешним властям это чрезвычайно неудобные знамена.
Хотя они порождены именно августом 91-го года.
Да.
Ну и декабрем тоже, кстати
говоря. И тогда совершенно совершается такой манипулятивный, очень широкий маневр. И вместо этой реальной точки сборки российскому народу назначается другая точка сборки. 9 мая 1945 года.
То есть Путин победитель Гитлера и как такой усыновленный Сталином, ну я не знаю, как там было в Риме, да?
Да.
Правитель.
И как говорят наши такие широковещательные всякие пропагандисты, это уже даже не день победы над нацизмом и день победы коалиции антигитлеровской, а это день победы России над коалицией Запада. Ну вот что с этим делать?
Но и еще так, приходится спрятать период 1939-1941 года.
Если вы назначаете, вот война не существует в этой картине мира. Победа возникает как бы сама собой, вне зависимости от чудовищных преступлений, потерь, жертв и ужасов, собственно, войны, она как-то сама собой в мае расцветает. Если вы такую картину 10 лет пропагандируете, то никуда вы не денетесь.
А куда тогда отправляется?
Ну, вылезет Петер, этот белый китель генералиссимус, вот у нас здесь он вылезает постоянно на этом экране. Вот он, нельзя его затушить.
Хорошо, Никита, а куда отправляется в этой концепции властный, да, большой террор, который предшествует войне, да, и в том числе уничтожает военную элиту, и террор, который после войны происходит, в общем, довольно тоже приличный, 3 миллиона, кажется, человек в лагерях к 1953 году. Это же, в общем, значительная часть из них политзаключенные или жертвы разных репрессивных диких законов.
Парадоксальным образом победа оправдывает обратным светом и террор как приготовление к войне, и чудовищный геноцид коллективизации как приготовление промышленности к войне. И все предвоенные преступления оправдываются как подготовка к этой великой буче.
А не как разорение страны,
а не как разорение
уничтожение
страны, а не как разорение страны, не как геноцид, не как уничтожение, как бы, как Солженицын выражался, станового хребта России.
И на фоне этого предаются забвению.
Да.
эти компании, потому что у нас есть...
И в связи с этим, ровно в связи с этой подменой как бы точки сборки, был разрушен и общественное согласие в отношении репрессий, которое было достигнуто, и социологи это фиксировали. В конце 80-х, в первой половине 90-х, было полное согласие о том, что репрессии абсолютно недопустимы.
Но теперь 45 на 46. Одни оправдывают репрессии, другие не оправдывают. Да, так получилось по вашему вопросу? Ну, знаете, у меня тут, вот тут я к вам придерусь все-таки. Я этот вопрос, который был задан, ну, посмотрите, я его разобью просто на паузе. Оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, результатами, великими целями, и которые были достигнуты в кратчайший срок? Слушайте, здесь...
Я вам на него с удовольствием отвечу.
Здесь прилагательных, которые человека направляют в определенном направлении, да еще и в сталинскую эпоху запихивают войну, слишком много, и в такой подаче, мне он кажется, с тремя пресуппозициями, мне он кажется некорректным и дезориентирующим человека, который будет отвечать. Ему сразу же говорится, что были результаты какие-то грандиозные, были великие цели, великие дела.
Вот я вам с удовольствием на него отвечу, потому что как раз в этом исследовании марта 2019 года мы провели эксперимент ровно на фоне того, что мы с коллегами стали спорить по поводу этой формулировки.
Правильно, что кто-то с вами спорил.
Нет, между собой. И мы разделили выборку на две части. В первой части мы задали просто, оправданы ли человеческие жертвы без кратчайших и великих целей. Так. А вторую задали так, как задавали. Вы удивитесь, но разница между ними в пределах ошибки. Угу. Понимаете? Разницы нет.
Жертва То есть люди оправдывают. Понимают, как надо сегодня отвечать правильно на такие вопросы?
Я бы не сказала, что люди понимают, как надо отвечать. Я бы сказала, что все-таки меняется какая-то норма. Когда уважительно относиться к Сталину, уже не стыдно, как вы понимаете?
Ну вот, знаете, давайте мы тогда вот послушаем то же самое, но в кратком варианте, когда мы спрашиваем людей на улице. Вот дайте нам, пожалуйста, опрос на эту же самую тему.
Оправданы ли сталинские репрессии?
Ну, я думаю, много порядочных и честных, и патриотичных людей пострадали. Зря. Это, видимо, такие люди, ну, уже очень старые, которые привыкли к тому порядку. Сейчас все по-другому.
Шутите, что ли? Преступление против народа вообще. Вообще он был бандит. И негодяев тоже хорошо хватает. Тем более воспитание, что такое. Тем более опять они у власти, поэтому о чем речь?
Ну, Сталин нужен, это 100%, потому что у нас творится бардак.
Оценивать сегодня события, которые произошли 50 или 100 лет назад, сложно. Их нужно оценивать в контексте того времени, а не сейчас.
Но что-то было хорошо, что-то было плохо. Все как везде. Сталин-то... Когда умер, он ничего после себя не оставил. Ни миллиардов, ничего, никаких денег. У него осталась трубка и китель. Все.
На мой взгляд, репрессии вообще нельзя ничем оправдать. Потому что нельзя убивать людей ради каких-то высоких целей. Я понимаю, что когда идет война, то это война. Тогда это вопрос жизни и смерти. А репрессии – это репрессии. Это достижение цели какими-то... низменными способами, на мой взгляд.
Популярны сейчас фразы «Сталина на вас нет».
Я думаю, что это возглас отчаяния. И все. Знаете, когда вы сыты и в безопасности, у вас не будет повода искать Сталина или кого-то еще.
Ну, вот такой вопрос на улицах, а в Твиттере у нас такие результаты. Оправданы ли сталинские репрессии? 6% все ради победы, 6% да, ну, имелось в виду СССР, Великая империя создалась, 13% нет, погибли миллионы, и 75% нет, ничто не оправдывает. Ну, вот видите, какое расхождение с народом-то нашей аудитории.
Но вы тогда для чистоты эксперимента должны были опросить еще в Твиттере у коммунистов, я думаю, было бы все наоборот.
А вот мы сейчас подключим Виктора Оксиса, он, конечно, не коммунист, но с левыми силами сотрудничает. Добрый вечер, политик Виктор Алксис с нами. Вы нас тоже слушали, вторую, по крайней мере, часть разговора. Что вы скажете о росте популярности Иосифа Сталина?
Ну, я думаю, что это лицо явный провал антисталинской пропаганды, которая велась, ну, особенно активно последние 30 лет. И те миллиарды, которые были вбуханы в эту антисталинскую пропаганду, они были выпущены на ветер. И вы правильно совершенно указали Федотову по поводу того, что вот эта вот компания, она, ну, провалилась. Связано это с очевидными вещами. Понимаете, я человек, который большую часть своей жизни был антисталинистом. Ну, связано это с тем, что мой дед, начальник ВВС Красной Армии, командир второго ранга Яков Алцик, был расстрелян в 1938 году. Бабушка, как член семьи изменника Родины, 15 лет провела в тюрьмах, лагерях и ссылках. Отец мой в 10 лет остался без родителей, был отправлен в детский дом, и свою маму увидел только через 20 лет, в 1957 году нашел ее. То есть у нас в семье была антисталинская пропаганда. И я воспитывался в этом духе, и я еще помню, когда Горбачев начал политику гласности, я с каким энтузиазмом я читал все эти разоблачения, все эти статьи, романы новые и так далее и тому подобное. А потом постепенно я начал осознавать, что что-то не так. Особенно это случилось после того, как в 90-м году меня, как народного депутата СССР, по личному распоряжению представителя КГБ, допустили в архив и предоставили мне дела. А эти дела мне предоставили на беда и стенограмму процесса Тухачевского. И вот у меня после ознакомления с этими документами вопросов стало больше, чем было до того, как было. И меня поразил мой отец, который в июне 92 года, а он умер в июле 92 года, то есть через полгода после развала СССР, который ненавидел Сталина, ну, люто. И мы сидели на даче под Ригой, на взморе Рижской, пили чай, и вдруг мой отец сказал такую фразу: «Если был бы жив Сталин, он этого бардака не допустил». Я был просто потрясен. Мой отец, который реально ему сломали жизнь, реально он пострадал, и вдруг он заявил, что если был бы жив Сталин, то этого бардака не допустил. И вот этот процесс переоценки ценностей, он происходит, и он со мной тоже. Я отнюдь не являюсь сегодня сталинистом и не пытаюсь его защищать. Но я знаю, что к архивам нас не допустят, потому что там действительно существуют документы, которые опровергают существующую трактовку событий сталинской эпохи. Архивы чистились и чистятся. Но я могу, по крайней мере, сказать, что в период Ельцина архивы точно чистились. Потому что в 90-м году я видел одно дело деда, а когда в 2003 году я вновь получил, как депутат уже Госдумы, доступ к делу деда, я не обнаружил в нем несколько документов. Кому потребовалось в 90-е годы изымать документы из дела, ну, которые, И поэтому, еще раз повторю, архивы не открывают не от того, что там, кстати, вот пытаются скрыть правду. Я говорю, да, пытаются скрыть правду, но не о преступлениях Сталина, а о том, что ситуация была намного сложнее, и сегодня судить, пытаться, действительно, как сказал один из опрашиваемых на улице, пытаться судить людей и дела тех далеких лет, это неправильно. Но я вот могу сказать, что я, например, сегодня знаю, убежден, что заговор военных во главе с Тухачевским был, и действительно готовилась военный переворот. Да, действительно готовилась, ну, по крайней мере, называлась отстранением Сталина и его окружением от власти.
Давайте мы здесь сделаем паузу, дадим слово профессиональному историку Никите Соколову. Но я, честно говоря, тоже смотрел кое-какие документы, никаких следов вот заговора, кроме попытки добиться смещения Ворошилова от Сталина, уговорить его, не нашел. Ну, а что касается дела Тухачевского, там следы крови, знаете, на бумагах. Это выяснено экспертизой, вот, и об этом Юлия Кантер написала целую книгу об этом деле, в том числе и о том, что смогли выяснить ученые, вот чья там кровь и так далее. Так что какими способами признания добывали, ну, мы, в общем, догадываемся. Добавите, Никита?
Ну, в самом общем виде, что следственные дела – это один из самых сложных видов источников. Критика их и выщелушивание оттуда истины из этих абсолютно фальсифицированных допросных речей – это очень сложное занятие. Поэтому уже это так, я не знаю, как Виктор Алкин, потому что сразу убедился в наличии заговора, посмотрев беглое это дело, я как-то не уверен.
Ну вот я, кстати, замечу, что про пропавшие документы, знаете, действительно мы не можем проверить во многих случаях, что там в этих архивах происходит. Поскольку они просто закрыты, общественного контроля не было, нет, и, боюсь, в ближайшее время не будет, и вы не сможете найти действительно, кто там взял какую-то бумажку, вытащил, потом списал ее и куда она делась. Да, это такая технология, знаете, когда людям дают те же архивно-следственные дела, закрывая часть этих дел конвертами, запечатывая, и вы не можете понять, что там находится. Это манипуляция, действительно, и уважаемому Виктору Викторовичу могли дать сначала одно дело, потом другое, а потом что-то закрыть или не дать какую-то часть. Это все на наших глазах происходило эти годы. Да.
Но я бы хотел сказать, мы почему-то все время уклоняемся в архивные разыскания. Значит, архивные разыскания чрезвычайно полезны, когда мы говорим о каких-то индивидуальных судьбах, частных событиях. Но штука же в том, что для общества гораздо важнее оптика взгляда в прошлое, способ отношения к своей истории. И вот эта оптика, которая по-прежнему существует в России, она совершенно сталинская, она им создана когда-то.
Ну, тоска по сильной руке, да?
Да. Так. В 1936 году товарищ Сталин лично отредактировал первый советский школьный исторический учебник.
После Но чего... сейчас учебники лучше есть.
Более изощренные, да. Но стандарт остался прежний. Вот стандарт, который вписан был товарищем Сталиным в учебник 36-го года Шестакова. Вот оправдывается всякая власть, сильной считается власть и сильным считается государство, где власть может действовать по произволу, где она не скована никаким законом.
И Богом тоже.
И Богом тоже. И она занимается расширением территории и приобретением новых рубежей. И ровно поэтому в рамках этой оптики, которую продолжает транслировать российский школьный учебник современный, продолжает транслировать российский кинематограф, литература, главными героями нашей истории продолжают оставаться те люди, которых сделал героями Иосиф Сталин. Иван Грозный, Петр Великий.
Ну да, Алексей Толстой помог. Я бы сказал, да.
И кинематограф тоже. И пока мы как-то совокупными усилиями профессиональных историков, школьных учителей, общества в целом, не переменим этот взгляд на прошлое, когда вот эти самые люди, действующие не по праву, прямые злодеи, пока они не перестанут быть нашими героями, ничего мы отдельно об Сталине как-то не изменим.
Хорошо, у меня к Карине вопрос. Скажите, а вот есть ли запрос в обществе на нового Сталина? Не на мягкого Путина, на фоне Сталина, да, все-таки мягкого, хотя и с репрессиями, вот, плюс, конечно, коррупция. А вот именно на Сталина. Вот какие-то исследования ваши это указывают? Да, вот такого, который вы взял и миллион за два года отправил, извините, на тот свет, как в 1937-1938 году. Причем обычных граждан.
В таких формулировках, конечно, у нас вопросов не было, но в целом действительно динамика вопросов о том, нужна ли России сильная рука, твердая рука, там она по-разному спрашивалась, она опять же после Крыма демонстрировала рост, и более половины поддерживали мнение, что да, нужна сильная рука. Но опять же, правильно человек сказал на улице, и это, в общем-то, объяснение совершенно верно с точки зрения интерпретации, что это в первую очередь запрос на справедливость. Потому что люди видят все вот эти, да, коррупционные дела и скандалы, и, соответственно, у них вот это чувство непонимания и желание привлечь к ответственности всех тех, кто ворует, а при всем при этом, да, мы можем говорить, что там рейтинг, там, не знаю, 60 или 80 или 40, но при этом люди там хоть в 14-м, хоть в 18-м, хоть в 19-м будут говорить более 60%, что, в общем-то, коррупция, масштабы коррупции в стране огромны. И они винят, в общем-то, за это, понятно, высшее руководство. То есть люди, не надо из людей в какой-то степени, да, делать таких ведомых, которых ведет пропаганда, они ничего не понимают, нет. С точки зрения какой-то особенно повседневной жизни, они очень рациональны. Еще вот буквально хотела добавить, конечно, мы очень много говорим про социальные, да, институты, там школа, архивы, какие-то такие вещи, но вот институт семьи, особенно если с точки зрения, да, общества и социологии смотреть, он намного важнее. С точки зрения, опять же, воспитания, отношения к чему-то, к оценке чего-то. И вот тут действительно несколько тревожные изменения, потому что, когда мы спрашиваем население, а о чем вы готовы рассказывать своим детям, то мы видим, что о Великой Победе готовы рассказывать в 3-4 раза чаще, чем о терроре. То есть люди уже на уровне семьи даже изначально придают эту тему забвению. То есть ее как будто не существует.
Ну, то есть безопаснее об этом не говорить, да, как это, да, было в прошлом. Нет,
ну, это же нормально для любого душевно здорового общества. Ну, как-то вытеснять из памяти эти трагические и преступные страницы. Это совершенно нормальная вещь.
Нет, потому что, когда мы опять же спрашиваем, о чем говорили с вами ваши родители, то там Великая Победа и террор, они шли рука об руку все-таки. Это, наверное, какие-то поколенческие изменения, мне кажется.
Хорошо, давайте Виктора Алксниса тоже спросим. Вот говорится, что это запрос на справедливость в какой-то степени. Почему политически никто этот запрос в современной России реализовать не может? Вы там имели отношения и со «Справедливой Россией», и с КПРФ, которая любит тоже про Сталина поговорить, вас особенно, да? И тем не менее политической реализации эти 70% никакой не получают.
Ну, это связано с тем, что родила давно минувших дней, это просто отношение к своей истории. И я думаю, что КПРФ в этой ситуации, она же предлагает реанимировать Сталина и использовать сталинские методы руководства страной. А «Справедливая Россия», ну, я бы не сказал, что она занимается реабилитацией Сталина. Понимаете, мы не узнаем, по крайней мере, в ближайшей перспективе, правда этих событий. Ну, давайте посмотрим, например, известные жертвы, то, что называется политическими репрессиями. Во-первых, я не согласен, что все это было беззаконно. Практически любое дело, приговор выносился на основании 58 статьи Уголовного кодекса РСФСР. Возьмите, в интернете есть. Она, конечно, она расширена, там есть все. И контрреволюционная деятельность, и антисоветская агитация, и прочее, прочее, прочее. Возьмем известного нашего поэта Мандельштама, который умер в пересыльной тюрьме. Господин или товарищ Мандельштам в 1933 году написал, ну я сказал даже из сегодняшнего дня, гнусный стишок по поводу Сталина. Его Пастернак даже в своих мемуарах пишет, что я его предупредил, не смей это нигде его оглашать, потому что ты делаешь самоубийство. Но Мандельштам набирал, пытался набрать среди знакомых себе популярность дешевую, и его везде оглашал этот. А стишок действительно гнусный. Мы живем, не чувствуя под собой страны, как это так, я сейчас не помню точно. И он угодил по 350 статье за антисоветскую агитацию.
Но его сказать, не что Мандельштама, который неправильно, так сказать, трактовал свободу слова в советских условиях, вот его справедливо посадили.
Свободы слова, она не гарантирует свободу слова. Главное, антисоветской агитации. Второй пример. Вот наш выдающийся космический конструктор Сергей Павлович Королев, который тоже жертва необоснованных репрессий. А вы знаете, что Сергей Павлович Королев угодил в ГУЛАГ за нецелевое использование бюджетных средств, будучи начальником лаборатории в ракетном институте?
Это одна из легенд, она абсолютно не подтверждается.
Но есть уже засекреченное дело, есть оно тоже в интернете. Есть
один из я это читал. Есть один из допросов, где один из сотрудников его в этом обвиняет. Но это могли навесить и это для убедительности.
И как сегодня сажает глав администрации за нецелевое использование бюджетных средств, так он попал под эту...
А вы сегодня за 282-ю статью, чтобы людей за мысли преступления сажали?
Так вот, нет, я как раз и говорю, что сегодня вот то, что сейчас происходит, ну, вы знаете, что есть известное выражение, история повторяется дважды. Вначале в виде трагедии, а потом в виде фарса. Вот тогда была трагедия. А сегодня это действительно фарс. И пытаться сделать из Путина сталиниста, это не так. Он по своей натуре антисоветчик. И спроста эти знаменитые высказывания о том, что Советский Союз ничего не производил, кроме калош, ну и подобные вещи. А я еще раз говорю, что только пока не откроют все архивы, пока историки, подчеркиваю, историки, не политики, а историки эти архивы не изучат, внимательно разберутся в тех процессах. Так сегодня есть оппозиция против Путина. Вот тут мы с вами, ну, большинство присутствующих, мы выступаем против Путина. Мы оппозиция. Так и в 30-е годы была оппозиция. Но в отличие от нас, которые в основном вот мы на форумах и вот в прямом эфире можем обсуждать проблему, то там были люди пассионарные, прошедшие гражданскую войну, которые не боялись пролить ни свою кровь, ни чужую. И там положение действительно было такое, что шла борьба за власть, в том числе была мощнейшая оппозиция Сталину. И власть действительно, ну, могла и перейти к Троцкому. Я в 80-е годы разговаривал с одним бывшим латышским стрелком, который уцелел и не погиб в годы. И он сказал, что тогда, в 30-е годы, две латыши, которых было очень много в Красной Армии, в НКВД, они были в большей части сторонниками Троцкого. Почему? Потому что Сталин принял концепцию построения социализма в одной отдельной стране, отказался от мировой революции, А латыши, красные латыши, коммунисты, которые были здесь в СССР, они хотели идти устанавливать советскую власть в Латвии. А за это выступал Троцкий. Тем более, из Троцкого воевали в Гражданскую войну. И поэтому троцкистам...
Мне было бы очень приятно, если бы вы были правы, и заговоры против Сталина существовали в том количестве, о котором пишут некоторые авторы. Но, к сожалению, ни одного реального, вот реального такого серьезного заговора, кроме квартирных чаепитий, брюзжания и написания некоторых бумаг, которые нам достались, к счастью, в наследство, да, вот ничего этого более не было. Вот не было, не пассионарные люди сидели по квартирам. Хорошо это описано, кстати, у Юрия Слезкина в его замечательной новой работе «Дом правительства», где как там все разворачивалось. И вот, к сожалению, вот кроме брюзжания и разговоров, ну, ничего не было, и даже вот какие-то видные чекисты шли на заклание и плаху, хотя у них была возможность там скрыться, убежать. Вот один там Успенский прятался, убежал там на несколько месяцев, и Люшков убежал за границу в Китай. Кстати, оба обер-палачи были. Вот, собственно, и все. Больше мы, по-моему, Никит, ничего и не имеем такого реального сопротивления.
Нет.
Вот в элитах, я имею в виду. Народные восстания были, да?
Были.
Крестьянские и так далее.
Очень
все
много.
Подавлено. Вот. Так что, видите, но что мне нравится, вот Виктор Алкснес говорит о том, что нужно там открыть архивы, там, чтобы историки ознакомились. Но вот почему нынешней власти так важно цепляться за эти закрытые архивы, когда там ничего опасного для нее вроде бы нет?
Даже не то чтобы опасного, а вот как-то, ну, вот еще раз повторю, что архивы, ну, критически важны для понимания частных сюжетов и личных судеб. Но все, что историки могли бы сказать о, как бы, типологии этого социального строя, о его результатах, о его итогах, все сделано. Вот как бы здесь уже открытие или закрытие архивов ничем не поможет. Вот все, вот я глубоко оскорблен этой формулировкой, простите, великие достижения в кратчайшие
сроки. Я уже сказал, что меняется, к сожалению.
Дело в том, что здесь...
Великие цели есть.
Подразумевается, что, во-первых, великие цели ставились, но великие цели, может быть, провозглашались. Вот. Но то, что были достигнуты в кратчайший срок какие-то важные результаты, это все фикция. Вот никаких существенно важных результатов достигнуто не было.
Ну что, миллионы людей погибли. Значит, вот это существенный
результат.
Значит,
разорили под корень деревню, уничтожили ради проведения индустриализации. Значит, купили на деньги разоренные деревни несколько сотен американских заводов, построили их, но при этом не создали индустриальной среды, которая могла бы жить на своей собственной основе. Она дальше ничего сама не порождала. Опять приходилось красть на Западе чего-то.
Ну, во время, после войны там вывезли много оборудования,
немецкое
специалистов
вывезли,
обновили. Да,
да, вот,
этот вот
ракетная технология пошла. Вот.
Что и атомная
тоже, где,
кстати,
здесь достижение? Какое? Что? Создан мертвый как-то капитал, который сам не работает.
Вы пытаетесь объяснять иррациональное с рациональных позиций. Вы же сами говорили про, значит, теорию национального государства. Вся история как раз в том, что образ Сталина, он на уровне мифа теперь функционирует. То, что было действительно, никого почти не интересует, кроме историков, занимающихся архивом. И в этом проблема, что как бы политика, которая должна проводиться, она не работает.
Хорошо, а миф о Сталине как связан с мифом о Путине? О Путине великом, который заботится о народе, что он укрощает бояр, например, да, вот сажает, как нам коллега Алксин сказал,
Путину сложнее.
Нехороших.
Сталин все-таки уже ушел. Понимаете, когда человек умер, к нему уже претензии трудно предъявлять, а когда человек жив, к нему очень можно предъявлять.
Но у меня ощущение, что в данном случае Сталин — это вот как бы внук Путина. То есть, извиняюсь, Путин — внук Сталина, понимаете?
Нет, это продолжение вот этой вот самой цепочки.
Но вообще все хорошие, на самом деле.
Не
царь
все,
хороший.
Не все. Обратите внимание, что вот в этой сталинской исторической оптике не все хорошие.
Это абсолютно точно.
Да. А вот плохие те, которые пытаются внести в Россию правовой порядок и тем разрушить для власти возможность произвольно действовать. Вот эти у нас плохие. Вот Александр II всякие и временное правительство, деятели, всякие кадетские, они у нас злодеи. А благодетели России — это те, которые ее ежовые рукавицы собирали железной рукой. И в этом смысле Путин встраивается в этот ряд. Грозный, Петр, Сталин, Путин.
Николая Первого пропустили.
Да. Николай Первый, ну, отчасти, да, там сложнее немножко история, ну, да. Вот. А все, всякие там Александры Вторые, нет, не годятся.
Хорошо. Виктор Алексеевич, спрошу все-таки, так что, Сталин вот сейчас это некий инструмент борьбы с зажравшимися чиновниками?
Да нет, это просто ностальгия людей по порядку, по социальной справедливости, по социальному государству, тогда по социальным лифтам, которые Сталин сумел обеспечить. И если вы посмотрите на ту сталинскую элиту, которая появилась к началу войны, тех знаменитых сталинских наркомов, которые по сравнению с нынешними эффективными менеджерами, ну это, конечно, были гениями производства, которые сумели обеспечить тому, что к 43-му году мы превзошли по выпуску боевой техники нацистскую Германию, на которую работала вся Европа. И это было достижение Сталина. Да, я далек от мысли, что он был ангелочком и что у него все было хорошо, прекрасно. Он виновен в том числе в поражениях 41-42 годов, когда мы понесли чудовищные потери, причем в основном в плен попали миллионы наших солдат. Да, мы оказались не готовы, хотя это скорее была не вина, а беда его, то, что ему не хватило там нескольких лет, чтобы провести переоснащение промышленности, закончить индустриализацию. Но в целом, он сыграл важную роль. И как бы сегодня его не хаяли, но мы сегодня, вот сегодня живущие люди, мы дожираем его наследство. Потому что мы жили все эти годы в постсоветской России, постсталинской России. Потому что все, что мы имели на момент развала 23-й год, это было построено, в первую очередь, Сталином и его окружением, благодаря его политике.
И после него было много сделано. Давайте мы тогда Никите дадим закончить. Все-таки здесь есть вот этот миф о социальных лифтах, которые, по-моему, в подвал хорошо работали.
Нет, о социальных лифтах совершенно не миф, потому что как бы массовый террор действительно мощнее обеспечивает социальные лифты.
Социальная справедливость.
Потому что ротация происходит очень быстро происходит ротация. Вот. Одни уходят в лагерь и в могилу, а другие на ее место этих расстрельных, потом, в свою очередь, очень скоро отправляются туда же, значит, все лифты замечательно работают. А возмутительно вот эта формула Виктора Аукинста о гениях и героях менеджмента сталинской эпохи. Ничего менее разумного и ничего более расточительного, нежели сталинские наркомы, кажется, со времен фараонов история нам не предоставляла.
Но есть хорошие исследования, кстати говоря, блестящие по поводу экономики ГУЛАГа.
Экономика ГУЛАГа. И недавно совершенно вышло замечательное воспоминание о директоре Челябинского тракторного завода. Сейчас мне выпало из головы имя. Вот там в деталях это описание, как этот менеджмент происходил, это чудовищно.
Ну что, всем при этом растет установка о том, что Сталин был эффективным менеджером.
Я знаю, как появилась эта формула.
Расскажите.
Я знаю, как это появилось. Вот множество легенд ходит на этот счет. А я точно знаю, как эта формула появилась. В 2008 году, значит, случилось два одновременных события в апреле. Происходило награждение очередных, значит, победителей конкурса школьных работ мемориала «Человек в истории 20 века». И в школу разослали учебник Филиппова, то есть даже еще не учебник для школы, а пособие для учителей. И это было то пособие для учителей, где репрессии объявлялись следствием напряжений, возникающих в ходе модернизации. Вот так вот, репрессия. Модернизация идет, создает напряжение и возникает репрессии. Кто в кого стрелял, совершенно не важно. И одной из девочек, победительниц этого конкурса, дали почитать вот эти главы сталинские, это учебник 20 века, а потом спросили, что она про это думает. Ну, он эффективный менеджер. Вот так родилась эта формула, а не как-нибудь иначе.
Да, дитя вот вдруг родила. Ну, вообще... Но
только на основании учебника Филиппова, который спонсировался президентской администрацией.
Ну да, ну видите, опять получается, Сталин умер, а дело его живет в руках Путина и его администрации. Ну и ощущение такое, что Россия действительно, вот что из этого опроса следует, что похоже, что Россия сменила в каком-то смысле политическую систему, и действительно режим начал напоминать, ну, такой вот, не хочу никого обидеть, русский фашизм, как его видели эмигранты 20-30-х годов прошлого века. Вот об этом много написано. Спасибо. Я благодарю наших сегодняшних гостей. Карина Пипе, Виктор Алкснис, Никита Соколов. С нами сейчас были в эфире Андрей Зубов, Михаил Федотов. И вел передачу Михаил Соколов.
«Воля свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с